Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. И мы продолжаем читать письма Баламута, повесть притчу Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. На очереди у нас письмо 18. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас очень маленькая глава, письмо 18, поэтому я, наверное, прочитаю его сразу целиком, а потом мы уже будем как-то обсуждать, комментировать и так далее. Итак, мой дорогой Гнусик, ты должен был изучать основы техники сексуальных искушений. И поскольку для нас, духов, это жуткое скучище, хотя и совершенно обязательное, я пропускаю их здесь. Что же касается более глубоких проблем, связанных с полом, я думаю, есть многое, чему и ты мог бы поучиться. По воле врага люди стоят перед дилеммой – либо полное воздержание, либо единобрачие без послаблений. Но уже со времен первой великой победы нашего отца мы сделали воздержание исключительно трудным для них. Единобрачие же за последние века мы старались увести от пути к спасению. Делали мы это с помощью поэтов и писателей, уверяя людей, что то особое и обычно кратковременное переживание, которое они называют влюбленностью, единственно достойное основания брака, что брак может и должен сделать это переживание постоянным. И, наконец, что брак, не оправдывающий таких ожиданий, теряет свой смысл. Эта идея пародирует идею врага. Вся философия ада зиждется на аксиоме «или одно, или другое». «Мое принадлежит мне, твое тебе. То, что один приобрел, другой потерял». Даже материальный объект исключает все остальные возможные объекты из пространства, им занимаемого. Если он увеличится в размере, он отодвинет другие предметы в стороны или поглотит их. Всякая самость действует точно так же. Животные поглощают, поедая. У нас сильные поглощают волю и свободу слабого. Существовать значит соревноваться. Враг непрестанно пытается обойти эту очевидную истину. Философия его зиждется на противоречиях. Мир должен быть многообразен и в то же время един. Достояние одного должно быть достоянием другого. Вот эту чепуху он и зовет любовью. Можно обнаружить это во всем, что он творит, и даже во всем, в чем он проявляется, или утверждает, что проявляется. Так ему мало быть простой арифметической единицей. Он, видите ли, одновременно троичен и един. Говорит он так для того, чтобы вся эта чушь о любви могла найти основание в его собственной природе. А с другой стороны, он вводит такое бессовестное изобретение, как организм, в котором все части отвращены от своего естественного назначения – соревноваться и приведены к согласию. Истинная причина того, что он использовал половое различие как способ размножения, совершенно ясна. Смотри, какую пользу он из этого извлек. Половое различие, с нашей точки зрения, могло бы стать вполне невинным. Оно было бы просто разновидностью мучений слабого за счет сильного, что и происходит с пауками, у которых в завершении брачной близости невеста съедает жениха. Но у людей, по милости врага, половое влечение соединено с взаимной привязанностью. Кроме того, он установил зависимость детей от родителей и побудил родителей заботиться о детях, создав таким образом семью, которая напоминает организм, только похуже, ибо здесь члены еще независимы, а связанность – их еще более сознательно и ответственно. В конце концов, это еще одно изобретение, вовлекающее людей в любовь. А теперь самое смешное. Враг назвал супругов единой плотью. Он не сказал «счастливая супружеская пара» или «пара, женившаяся по любви». Ты же можешь сделать так, чтобы люди этого и не поняли. Кроме того, пусть они забудут, что все тот же Павел применял это и к неженатым парам. По его словам, совокупление как таковое делает людей единой плотью. Надо, чтобы люди считали восторгами влюбленности то, что на самом деле просто половое влечение. Воистину, когда бы мужчине не случалось соединиться с женщиной, хочет он того или нет, между ними устанавливается некое запредельное отношение, которое вовеки будет им в муку или в радость. Исходя из того, что это отношение предназначено к созданию привязанности и семьи, людям можно внушить ложную веру, что только та смесь боязни и влечения, которую они называют влюбленностью, создает святость или счастье брака. Эту ошибку совершить легко, ибо влюбленность в Западной Европе предшествует бракам, заключенным в послушание вражьей воле, то есть тем, где предполагаются верность, снисходительность друг к другу и плодовитость. Вот тебе аналогия. И религиозная эмоциональность порой сопутствует обращению к вере. Пусть люди считают основой брака приукрашенный вариант того, что враг обещает лишь как его результат. Отсюда вытекает сразу две недурные возможности. Во-первых, людей, не обладающих даром воздержания, можно удерживать от брака, ибо они не влюблены. Благодаря нам мысль о браке не по любви покажется им низкой или циничной. Да-да, они так и думают. Они считают, что намерение вступить в брак для взаимной помощи, охраны целомудрия и продолжения рода ниже, чем случайная буря чувств. Не пренебрегай возможностью. Заставь своего пациента считать чин венчания весьма несовершенным. Во-вторых, всякое сексуальное влечение, стремящееся к браку, будет считаться любовью. А любовь подобного рода извинит любой грех и вполне возможно спровоцирует женитьбу на женщине совершенно мирской, глупой или развратной. Но подробнее об этом в следующем письме. Твой любящий дядя Баламут.
Про сексуальные искушения, я думаю, это действительно, как он пишет, жуткая скукотища. И можно только лишь сказать, что современный мир, он весь наполнен вот этим, подогрет, так сказать, вот этими искушениями. И так или иначе все это эксплуатируется, используется в рекламных целях. Это действительно скучно, и любой нормальный человек, который хоть как-то, хоть чуть-чуть задумывается о жизни, понимает, что если кто-то пытается только с помощью, извиняюсь, вот этого секса привлечь другого человека, ну, далеко эти отношения не могут развиваться. Поэтому я думаю, может быть, опустим эту тему, потому что она не такая на самом деле интересна, как об этом даже говорит, как его.
То есть даже бесам скучно.
Да, даже им скучно. Вот. А вот то, что связано с полом, здесь, конечно, очень много вещей, таких глубоких, неоднозначных. Сколько ни говори, все равно до конца эту тему не сможешь разобрать. Можно лишь слегка-слегка приближаться к тому, что мы называем любовью, которая преодолевает вот эту ущербность нашу, половинчатость. Вот. У мужчин своя ущербность, у женщин своя. Каждый так или иначе страдает своей вот этой ущербностью. Когда два человека открываются в некоторой любви, они перестают быть ущербными, они ощущают полное принятие другим тебя. Вот. Вот этот опыт, он, конечно, несравним, неоценим ни с чем. Если человек, как сказано в книге «Песни и песни» Соломоновых, если человек это откроет для себя, он больше ему ничего не надо. Все сокровища мира он готов растоптать за любовь. Поэтому различия, связанные с полом, с половинчатостью некоторым, оно всегда интересовало во все времена людей. Существует много разных мифов об этом. Ну, самый известный – это миф о половинках.
Ну, так. О андрогинах, да?
Да, да, да. Кратко, наверное, напомним, что этот миф был такой древнегреческий миф, что люди тогда были сросшиеся спинами, вот, и они были цельными, они были необычайно сильными, боги ничего с ними не могли сделать. Вот, тогда они взяли, усыпили андрогинов вот этих, разделили пополам и перемешали между собой. И вот с тех пор люди мучаются в поисках своей половинки. Если вдруг найдут свою половинку, они становятся необычайно сильными, непобедимыми.
А можно я сразу спрошу? Вот меня всегда интересовал вопрос. Многие люди, они же до сих пор уверены в том, что каждому человеку предназначена вот эта самая половинка. То есть и среди людей светских можно таких найти, и среди людей верующих это вообще даже не связано с религиозностью. То есть просто вот есть убеждение, что только один человек в мире предназначен для тебя. Либо ты его ищешь, как бы тебе судьба, что называется, пошлет эту встречу, или не пошлет. Пошлет — будешь счастлив, не пошлет — будешь несчастным. Либо вот узнать волю Божью. То есть вот Господь тебе предназначил какого-то одного человека, и ты должен вот эту волю Божью знать, угадать и дождаться вот этого своего единственного человека.
Думаю, лучше всего про это, конечно, женщины знают. Любви вообще лучше всего женщины знают. Поэтому кто может сказать лучше в таком виде? Это Анна Герман, нашей удивительной поющей женщины, которая столько чувств вложила в свои пения, и она, у нее есть такая песня, мы случайно повстречались, и там такие слова есть: благословляю эту случайность, представить не могу себе, я сейчас это именно цитирую близко к тексту, представить не могу себе, чтобы этой случайности не произошло. Все-таки это поэзия, поэтому это тайна, поэтому верить в это, я думаю, благородно. Вот. И кто нашел свою половинку, верить в то, что она твоя, тоже благородно. А вот когда человек начинает сомневаться, моя ли эта половинка, а может не моя, а может непонятно какая, это уже не благородно. Вот. Поэтому здесь и подчеркивается вот этот момент единобрачия как нормы жизни человека, который устраивает, я так скажу, может быть, немножко примитивно, который устраивает правильно свою духовную жизнь. Если человек устраивает правильно свою духовную жизнь, если ему хватает смирения, терпения, кротости, нежности, творческого настроения и отношения к другому, близкому, то он сможет единобрачие сохранить. Если же каких-то из этих элементов не хватает, он может разрушить брак. Ну, Господь все покрывает, бывает разные вещи.
Ну вот вы все-таки руководите молодежным отделом. Вот как сейчас молодые люди православные, как они ищут свои половинки? То есть они тоже, вот у них есть убежденность какая-то, что Бог должен кого-то им предназначенного, единственного послать? Или они все-таки либо, может быть, руководствуются каким-то трезвым расчетом? То есть, например, ну, мне приходилось слышать, да, что православные юноши, у них вот есть некий такой список требований к будущей избраннице. Они вот ищут девушку, которая будет соответствовать. Ну, возможно, у девушек такой тоже список в голове есть.
Вот честно скажу, вот любой статистикой не измеряется. Как ни пытайся, можно, конечно, там рассматривать там количество браков, разводов в разные времена. Но это дело такое неблагодарное на самом деле, когда сегодня вот очень так вздыхают, говорят, что так много разводов. Оно понятно почему. Сегодня брак не является формой выживания, как это было раньше. И поэтому нужно все-таки к тем людям, которые уже попали в такие ситуации, относиться, наверное, снисходительно, с одной стороны. Но с другой стороны, пока ты живешь в браке, нужно к себе относиться с такой верой, что это твой брак раз навсегда. Никогда даже в мыслях не нужно представлять, что что-то другое может быть, примерять для себя там других жен. Вот любовь не терпит, когда ее, извиняюсь, засовывают в прокрустово ложе. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу только сказать одно, что каждый случай все-таки он уникален. Даже когда люди думают, что они по расчету, вот, по трезвому расчету, как вы говорите, там, вот, влюбиться с умом. Можно влюбиться без ума. Вот.
Влюблен по собственному желанию, фильм, помните, да?
Да. Вот. А нужно влюбиться с умом. Это, конечно, правильно себя готовить к браку, правильно об этом размышлять, правильно рассматривать свои силы. Но неправильно себя или в себе уничтожать человеческое. Вот эти списки, когда человек начинает там свою девушку, свою будущую жену именно воспринимать, что мне нужно такое, 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 он на самом деле выхолащивает себя и свои чувства.
Это получается, как на рынок приходишь, да?
Да, совершенно верно. И в связи с этим, если человек даже вот по трезвому расчету выбирает, но если при этом он старается в браке смиряться, старается относиться друг к другу, как я уже говорил, творчески, там пытается для другого устраивать романтические отношения, пытается беречь чувства другого, быть деликатным, кротким, нежным, внимательным, ну и так далее. Или наоборот, внимательный, кроткий, нежный, то есть это, ну, естественно, обоюдная вещь, то такой брак состоится.
С вами не все мужчины согласятся. Вот недавно обсуждали бурно вот мнение одного известного батюшки, который считает, что женщину надо, что называется, изначально построить как следует ей обломать рога, как он выразился, чтобы она по струнке ходила. Тогда брак будет удачным.
Ну, не знаю насчет этого. Если здесь тоже непростая тема, что он имеет в виду, если насилие применять, то это исключено. А если вот задать некоторые рамки, что женщина чувствует себя как за каменной стеной, ну, здесь надо, чтобы он как-то пояснил, это слишком образ такой, обломать рога здесь все-таки насилием отдает. Иногда требуется для кого-то вот какие-то рамки, чтобы женщина, которая живет чувствами, эмоциями, больше подвержена различным ветрам, иногда для нее нужны какие-то рамки, нужно ее обуздать.
Иногда и мужчине нужны рамки.
Да, для мужчины еще больше чего надо. Вот, ему нужны другие рамки. Поэтому здесь кто кого, что называется, это борьба, и она в каком-то смысле должна быть. Милые бронятся, только тешатся. Поэтому здесь, ну вот любовь — это тайна. Вот здесь все-таки первый абзац нужно подчеркнуть, что он говорит про очень такую страшную вещь, с одной стороны, которая стала сегодня чем-то естественным, что основанием для брака может являться только влюбленность. Эта тема тоже не совсем однозначная, потому что, наверное, все-таки не влюбленность нужно назвать основанием для брака, а все-таки добровольность союза. Наверное, вот, или как он говорит, что-то они поработали, но я вижу, что это является, наверное, чем-то таким, ну, историческим ответом, наверное, что ли. Вот как вот,
исторической, если, неизбежностью.
Ну, да. Может быть, да, вот как вот маятник сначала в одну сторону кончается, потом в другую. И вот если он в одну сторону качается, потом в другую, то если раньше мы знаем, что часто были браки, заключались по сговору родителей, там, с детства договорились, и стерпится, слюбится, да. Говорят, любили, бывает, но этого никто не проверял, наверное, как любили. Невозможно было вот разойтись, даже если он тебе не мил, ну вот, видимо, жили в такой тоске. И поэтому другая сторона маятника, когда произошло некоторое раскрепощение, некоторая такая вот... Да, женщина стала экономически жить, возможно, жить самостоятельно. Не только. Все-таки стала возможность у молодых людей, как у юношей, так и девушек, создавать свою жизнь вне родительской опеки все-таки. Когда молодой человек может работать и выбирать работу, выбирать свою профессию сам, вот это прежде всего повлияло. Не то, что женщина там освободилась или не освободилась, это вторично на самом деле, а то, что молодой человек освободился вот именно от того, что он обязательно должен идти по родительскому пути. То есть, если там отец твой был военным, то и ты тоже должен быть военным. Отец твой крестьянин, то и ты должен быть крестьянином. Там.
Дед считает, что тебе пора жениться, значит, пора жениться.
Да. То есть, вот это вот родовая привязка, так вот сказать. Хорошо ли это, плохо, это отдельный вопрос. Но вот эти вот связи, они разрываются. Сегодня, наоборот, мы видим, что молодежь, она быстрее осваивает технологии, быстрее осваивает различные современные вот эти там коммуникации, информационные технологии и так далее. И в каком-то смысле может лучше устроиться в жизни, чем там взрослые или тем более престарелые родители. Поэтому вот за этот счет произошло отрыв, что люди считают, что могут вступать в брак только при влюбленности. Ну, я думаю, что здесь необходимо вразумлять молодого человека именно в том плане, чтобы передавать ему опыт поколений, который заключается в том, что влюбленность, она проходит, влюбленность является в каком-то смысле естественным, а в каком-то она, ну, не всегда является такой яркой, что есть другие, так скажем, критерии выбора. Но одно можно сказать, тот, кого ты выбираешь, должен быть тебе милым, и это должно быть добровольным вступлением в брак. В принципе, в нашем таинстве венчания это все было и есть, что спрашивают и тех, и других, хочешь вступить в брак или не хочешь. Вот это в традиции это все равно это было, только, к сожалению, не всегда оно, видимо, исполнялось. Поэтому мы видим, что если вот посмотреть, как это было в традиционных таких хрестоматийных примерах, как вот Авраам и Сара, Исаак и Ревека, и Иаков, и Рахиль, мы видим, какие здесь происходили вещи. Ревеку привел Исааку слуга, даже не отец, а слуга, и он так ее полюбил, что смог пережить смерть матери. Казалось бы, да, ну вот, вот полюбил. Иаков сам увидел Рахиль, встретился, любовь с первого взгляда, и работал ради нее сколько времени. Про Авраама и Сару мы не знаем, сколько, как у них была встреча, но мы знаем, как он ее любил и ее единственную желал, и все прихоти, извиняюсь, ее выполнял. Поэтому мы вот на примерах вот этих патриархов можем увидеть, что и так может быть. Вот, для Исаака Елиазар, слуга Авраама, специально искал, вот, можно сказать так, правильную жену из правильного места, потому что вокруг он никого не мог найти для него, поэтому он специально поехал в другое место. Вот, но при этом он пытался понять и как-то мистически это осознать.
Вообще говоря, во многих традиционных обществах до сих пор вот это вот сохранилось. И когда мы говорим вот о нашей какой-то ностальгии по традиционному обществу, надо понимать, что традиции могут быть самые разные. Например, во многих мусульманских странах традиции выдавать девушек там 10 в 11 лет или в 9 даже замуж, у них это считается нормой. То, что вообще-то по нормальным законам цивилизованных стран вообще является уголовным преступлением.
Это да, таких вот традиционные ценности, но это мы сейчас тоже, если начнем о них говорить, мы уйдем далеко. Вот. Подчеркнем, что действительно современный мир, вот, ну и древний мир, где были разные неумеренные вещи. Поэтому как влюбленность является недостаточным критерием, так и вот некоторые традиционные уклады, которые действительно нарушают добровольность вступления в брак, тоже являются чем-то недостойным и неправильным. Поэтому сейчас такие проблемы и кризисы у них происходят. И у нас, и в мусульманских странах происходят большие проблемы именно вот в плане сохранения института брака.
Вообще я подумала, что вот мы говорим о том, что влюбленность недостаточная причина для брака, и это, наверное, так. Но вот в нашем таком современном мире, который часто называют миром потребления, мне кажется, что даже брак по влюбленности это может быть еще и хорошо по сравнению с тем, что у нас уже вполне себе имеют место браки по расчету. Девушки специально ищут себе богатых мужчин, так сказать, целенаправленно их охмуряют для того, чтобы потом вести безбедную и спокойную жизнь, курсируя между массажным салоном и салоном красоты.
Как не вспомнить Ипполита из фильма «С легким паром», да? Мы перестали делать безумные ошибки, мы перестали лазить друг другу в окна, мы там то-то перестали. Конечно, влюбленность это прекрасно, вот. Только если всю жизнь человек хочет лазить в окна, это тоже будет, наверное, чересчур.
Ну, бывает иногда, люди говорят, что я всю жизнь влюблен в собственную жену.
А это уже другой момент. Человек всю жизнь пытается так жить, пытается так относиться к своему близкому, чтобы каждый раз открывать в близком что-то новое.
Да, но это вот не по чувству долга, не потому что человек сам себя принуждает, а вот так ему повезло, можно сказать.
Нет. Нет? Нет. Это правильное отношение к человеку, это правильное отношение к великим вещам. Вот мы призваны, например, взять простое таинство причастия. Господь говорит: «Придите, вкусите». Мы призваны причащаться за каждой литургией, каждый раз. И каждый раз переживать его заново, открывая все новые и новые глубокие смыслы. Существует такое безумное, что называется, безумное оправдание, безумный аргумент против такого частого причастия, что к причастию можно привыкнуть. Вот. И, конечно, это, ну, действительно является чем-то таким глупым, неразумным, потому что как можно привыкнуть к Богу, как можно привыкнуть к тому, что неисчерпаемо по своей природе является такой глубиной, что сколько ты не пытайся над этим размышлять, все равно никогда не привыкнешь. И так и с близким. Если мы умеем нашего суженого, которого нам Господь открыл, если мы умеем его постоянно вот именно так вот к ему причащаться, так его открывать, новые и новые грани, и потом эти же грани, они начинают отражать свет Божий в разных ситуациях по-разному. Взять, например, вот этот образ алмаза, пока он не огранен, он мутный. И если его правильно огранить, много-много граней у него получается. И как он сияет, как он отражает этот свет. И в разных местах он может по-разному сиять. И он, конечно, этот алмаз, он хорош, когда он надет на красивую девушку, например, да, какое-нибудь колье, подвеска, неважно, там, что там будет, какое-то украшение. И он украшает женщину, да, например, так и наш близкий человек, суженый, он является для нас таким алмазом, если он сияет Богом. И он, вот этот брак, эти отношения, эта встреча, они в Боге происходят, в каком-то таком мистическом озарении, мистической встрече, ну или таинственной встрече. Вот это все является таким удивительным. Вот дальше мы переходим как раз к тому, о чем пишет Льюис, о том, что вот есть Бог един, но он в трех лицах, и что достояние одного может стать или должно быть достоянием другого, и он пишет, что вот эту чепуху он и зовет любовью. То есть это, конечно, бес пишет про Бога, что Господь так устроил нас, что достояние одного, оно должно стать достоянием другого. Красота одного становится достоянием другого человека. И вот это достояние, эта встреча, или как бы взаимное обладание друг другом, и при этом понимание, вот по-настоящему брак, он тогда, когда два человека понимают, что они не только друг другу принадлежат, но еще вместе принадлежат кому-то. Отсюда рождается троичность, когда два человека рождают третьего, когда рождается на свет новая жизнь. И они понимают, что вот есть человек, и они посвящают свою жизнь, отказываются. Вот у них до этого была одна жизнь, они тут были только друг на друге сосредоточены, появляется третий ребенок, и, ну или четвертый, пятый, это уже не важно. И они все внимание посвящено этому ребенку. И вот отсюда образ Троицы, что вот эта любовь их становится достоянием этого ребенка. Чем больше они любят вместе друг друга и в этой любви любят своего ребенка, свое чадо, тем это чадо, вот, третий, растет в некоторой гармонии, в каком-то смысле в совершенстве. Он именно человек, выросший в любви, лишен всяких психологических проблем. Откуда у человека проблемы, откуда сегодня вот эти все проблемы, что многие люди, как это называется, подсажены на психоаналитиков, на психотерапевтов, на различные там зависимости и так далее. Оно же связано именно с отсутствием любви. И в детстве отсутствие любви, и в течение всей жизни. То есть, может быть, любовь давали ему дискретно, что называется, немножко дали, а потом страсти, буря какая-то, она изливает на него негатив. И вот эта вот дискретная любовь, она то с одной стороны дает ребенку любовь, а где-то с другой стороны разрушает его. А если представить, что вот полная, гармоничная любовь, лишенная такой тени, тьмы, любовь, лишенная тьмы, любовь, лишенная чревоточины, так скажем, вот такая любовь рождает совершенно другого человека, конечно, образ святого семейства здесь вспоминается, как Божья Матерь, Иосиф вместе любили Иисуса, как это было. Ну, здесь можно только созерцать это, об этом даже размышлять сложно. Но Евангелие немножко приоткрывает эту тайну. Но это, в принципе, все такие вот семьи, где вот эта любовь была, вот Авраама и Сара рождают Исаака, и они вместе его любят необычайно, ну и так далее. Вы сами можете это увидеть, и думаю, в жизни такое можно увидеть, когда есть между супругами удивительная любовь, и она лишена вот этой тени и чревоточины, эта любовь особым образом формирует и дает человеку, на которого она изливает, особые стартовые позиции, так скажем.
Есть такое понятие у психологов – базовое доверие к миру. Вот оно у ребенка в любящей семье, где родители любят друг друга, его любят, оно всегда бывает. А у многих, к сожалению, не до конца оно вырабатывает.
Да, да, это очень такая вещь важная, наверное, самая важная для ребенка. Вот сегодня мир озабочен, ну, люди, живущие в мире, так скажем, озабочены, чтобы ребенку дать образование, там, кружки, секции, там, чего только не это. Не пытаются в это с детства прямо секции развития, там, кружки, там, всякие способности, языки. И это все является, наверное, может быть и важным, но необычайно второстепенным по сравнению вот с этой базовой потребностью доверия миру. Если у человека будет вот это доверие миру, доверие людям, сколько он может сделать, сколько он может совершить. Это как фундамент, как непоколебимая основа, потому что даже если какое-то зло, оно будет как грецкий орех, стену разрушаться. Если такое зло касается такого человека, потому что любовь его сформировала, он никогда уже ее не забудет, она всегда будет в его сердце, в его сознании жить, в его чувствах, в его памяти. Да, человека может сильно потрепать этот мир, может даже ломать начать, но вот это базовое доверие миру, оно, ну, конечно, дает много чего.
Вот еще на одной фразе мне хотелось бы остановиться, прежде чем мы сегодня закончим. Вот что говорит старший бес младшему, как он его наставляет. «Пусть люди считают основой брака приукрашенный вариант того, что враг обещает лишь как его результат».
Тема, конечно, очень большая. Конечно, письмо будет разобрать по каждой строчке, но результат брака – это, как мы уже сегодня говорили, некоторое совершенство человека, когда человек может горы свернуть. Вот. Здесь можно сравнить, вот, как и с религиозностью, до этого он пишет про религиозную эмоциональность, которая сопутствует обращению к вере. Вот человек, только обратившись, он открывает для себя новый мир.
Он и испытывает примерно то же самое, что испытывает влюбленный, да, то есть некоторую такую эйфорию.
Ну, да, там необычайная радость, удивительные открытия. Он там все может, что называется, делать, поститься, там, молиться, все это ему не просто он принуждает себя, он не может этого не делать вот при вот такой религиозной эмоциональности. И так и начало отношений, если есть влюбленность, они, вот эти отношения между людьми делают их необычайно счастливыми во время этой влюбленности. Но она очень быстро проходит. И люди порой считают, что это является основанием брака. Вот эти вот отношения такие, что они являются основанием брака. А Господь устроил так, что это должно стать некоторым результатом. Так и в духовной жизни человек, который много пережил и открывает для себя необычайный мир веры, надежды, любви в Боге, это совсем, то есть он этим живет уже как чем-то естественным, целым. Он уже не подвержен страстям. Об этом пишут многие отцы-аскеты. В частности, Макарий Великий писал о состоянии так называемое непадение, когда любовь делает человека совершенным, так называемое состояние обожения, как некоторый уже не просто вектор, как, когда мы к чему-то направляемся, а как уже некоторый результат духовной жизни, плод, такой духовный сад. Вот этот образ сада, образ растущего дерева, образ семени, это же образ, взятый из Священного Писания, из Евангелия. И вот одно дело, когда только проклюнулся первый росточек, вот эта вера, но сколько ждет на пути возрастания этого сада, сколько ждет опасностей, что может случиться с этим деревом, что оно не принесет плодов, а даже принесет плодов, необходимо, чтобы вырос сад. И вот этот уже сад, выросший духовный, это образ рая. И человек в религиозной духовной жизни, как тот, кто насадил в своем сердце этот рай, он становится необычайно целостным, гармоничным, естественным. С таким человеком хочется рядом жить, быть и от него никуда не уходить. Так и с браком. Вот результат – это любовь испытанная, выдержанная во всех испытаниях, любовь приумноженная. Как вот одного зернышка, которое Господь садит при крещении, может быть целый сад, так и в браке. Вот от одной влюбленности можно зажечь необычайное количество свечей. Это вот этот вот несгораемый огонь любви, это есть результат. А люди пытаются вот на этой влюбленности построить что-то и думают, так будет всегда. Она проходит. Они пытаются снова где-то найти, она снова проходит, и так ходит иногда, а потом уже ничего не горит, все сгорело, нечему гореть. А если правильно относиться, то вот основа брака – это стремление вот к этому результату, который является совместным таким горением, совместным приумножением в любви. Это и в детях, и в внуках. И в том, кем эти люди стали, кем они друг друга сделали, как они повлияли и друг на друга, и на весь этот мир, и на другие семьи, на все, что человек делает, это все как-то связано вот с этим браком, с семьей, вот с этими отношениями. То есть в итоге это должна стать единая целая община, семья, деревня, неважно, там село, какая-то культура новая. Вот фамилии же не случайно появляются. Они говорят о том, что человек имеет, что называется, причастность к какому-то роду. И вот этот род, он важен человеку. Почему мы носим фамилию свою? А потому что он имеет род, и мы знаем, что мы оттуда, вот этот корень любви там, и мы тоже причастны к этому корню. Вот это результат брака. Наша фамилия. Вот. Но сегодня фамилия, она, к сожалению, уже не такая важная, не такая серьезная, всего лишь просто ты носишь фамилию, и все, бывает такое. А что за ней скрывается? Кто за ней стоит? Мы это все забываем, и дедов, и прадедов, и наш род мы забываем. А это результат брака должен быть. Поэтому в конце, вот я про род стал говорить, в конце Льюис пишет, что сегодня люди начинают считать намерение вступить в брак для взаимной помощи, для охраны целомудрия, для продолжения рода ниже, чем случайная буря чувств. То есть вот эта влюбленность, с которой сталкивается человек, она является, ну, вот чем-то таким основным, главным целью. Тогда как это всего лишь такой стартовый бонус для брака. Не более того, просто стартовый бонус. Тебе дается маленькая, скажем, канистра бензина. Вот что такое влюбленность. Просто маленькая канистра бензина, которая помогает тебе не искать этот бензин, а просто залить и какое-то расстояние проехать вместе. Вот что такое влюбленность. А самые важные вещи, они забываются, как вот здесь сказано, охрана целомудрия, то есть Что такое охрана целомудрия? Это целостная мудрость, когда человек целостным и мудрым одновременно является, когда он раскрывает себя вот в этом единстве и в этой гармонии. Взаимная помощь, продолжение рода. Эти все вещи являются традиционными ценностями. И в той или иной культуре, если человек ими начинает пренебрегать, начинает все сыпаться и рушиться. А без традиционных ценностей человек перестает существовать. Поэтому Льюис подчеркивает, что брак нужен для вот этого воспроизводства традиционных ценностей. Если человек про них не думает, то, естественно, он сам перестает жить. Традиционная ценность – это некоторый дом, в котором живет человек. Если дома нет, человек не может жить. Поэтому ну вот стоит, наверное, завершить, что в следующих письмах он продолжит эту тему. Я думаю, еще к ней вернемся, потому что дальше будет продолжение про то, как он собирается жениться, про чин венчания и про все вот эти вот отношения, которые невозможно до конца исчерпать, невозможно все объяснить. Поэтому, может быть, сегодня у нас немножко такая запутанная тема, сложная, но я думаю, что нужно к этому вопросу еще будет обращаться.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.